Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Окружающий мир.
Товарищи, товарищи, дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго утра. Доброе утро в Москве. Денис Евгеньевич, здрасте, здрасте.
Вам здрасте, Алексей Алексеевич.
Здрасте. Да, да, здрасте, потолок покрасьте. Да. Значит,
здравствуйте, потолок покраствуйте.
Покраствуйте, да, покраствуйте. Вот, страна-то большая.
Да, два человека в эфире маяка, да?
Всего мужиков-то, да. Значит, Денис мой и я. Вот, да, ну и третий к нам подселяется.
Подбирается, да. У нас на связи Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Евгений, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Евгений.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Евгений, почему листья желтеют осенью, а грибы растут после дождя? Отвечайте, и вы свободны.
Ну, а потом танцы. Вот и все.
Не, да, такие, знаете, вот мы все перетекаем из сезона в сезон и наблюдаем, что происходит в нашем окружающем мире. И я думаю, все заметили, что уже начинается такая замечательная пора, когда листья начинают желтеть, а грибы расти. Они растут везде, листья желтеют везде, и это общий закон природы. А почему? Потому что они выполняют свои определенные функции. Начнем вообще издалека. Да, вот мы летом ходили, гуляли, наслаждались природой, видели все зеленое, замечательно. Детский вопрос там. Мама, папа, почему листья зеленые? Вот, и что можно гордо ответить ребенку? Листья зеленые, потому что в них есть хлорофилл. Да, хлорофилл. Хлоропластах, таких органеллах, да. А хлоропласты — древние бактерии, которых поработили, и теперь они пашут на хозяина. Вот. И зачем вообще нужен хлорофилл? Да, чтобы выполнять фотосинтез. Я понимаю, что такое фотосинтез, друзья мои. Фотосинтез — это способ растения жрать. Точнее есть. Ну, то есть, все хотят кушать. Мы хотим кушать, растения хотят кушать, бактерии хотят кушать. Все хотят кушать. А чтобы кушать, нужно что-то найти, что можно съесть, и свое тело встроить. Мы хитрые создания, как животные, да, мы там подносимся к животным, к зверям точнее, и мы можем спокойненько добраться до пищи, взять, выйти, пойти в какую-нибудь, не знаю, кафешку, в магазин, сделать себе вкусненькое что-нибудь на завтрак, обед и ужин. Мы совершаем активные действия. Мы берем и куда-то идем, что-то делаем. Мы активные вообще. Можно гордиться собой, утром вставать. Какой бы вы там, что у вас сейчас не было бы в жизни, смотришь в зеркало и говоришь, я активное животное. Ну, это буквально дословный перевод нашего биологического существования. Но есть проблема у некоторых существ. Некоторые существа не могут взять, пойти куда-то что-то съесть. Ну, это очевидно. Это не только всякие прикрепленные кораллы в виде животных, которые бывают, ну, просто берут, фильтруют все это дело активным движением жгутиков, например. А есть растения, которые пытаются как-то адаптироваться к этому состоянию, потому что надо как-то с этим справляться. Что вокруг растений есть, думает растение. Что вокруг меня есть? Она смотрит вниз, видит, значит, там почву. В почве есть вода, это самое важное. Она так говорит, есть вода, хорошо, вода это уже супер.
Будем пить.
Будем пить, да. Осталось то, что есть. Вот. Смотрит наверх, ну, наверх. Она смотрит вокруг, если она наземное растение. И думает, ну, ладно, вокруг есть воздух. А в воздухе надо что-то взять, чтобы построить собственное тело. А еще строят собственные тела все живые существа — это углерод. Мы — форма существования белковых тел, а белковые тела — это соединение на основе углерода. Вообще углерод — основа жизни. Почему? Потому что он такой разнообразный, там миллионы веществ можно сделать из углерода, потому что он такой универсальный конструктор всего и вся. Вот. И растение такое, так, а где взять углерод? Это углекислый газ. Вот, собственно, и получается. Как запомнить, очень просто уравнение фотосинтеза. Просто это логическое следствие того, что растения, прикрепленные вот в земле, ему нечего никуда деваться, кроме того, как брать, что есть вокруг. Поэтому растение берет воду, берет углекислый газ, это H2O и CO2, и все это дело под энергией солнечного света, потому что энергию надо брать, она же не
синтезирует, да?
Да, синтезирует. Вот, она берет, делает сахара себе, глюкозу в первую там, очередь. И побочным продуктом этого явления является кислород, которым мы все дышим.
Сейчас, секундочку. Сейчас вы продолжите, просто чтобы было понятно. А углекислый газ, он продукт чего? Он же сам по себе тоже не существует, он же является следствием чего-то, какого-то процесса.
Как не существует у нас его столько в...
Углекислый газ? А я думал, что только мы выдыхаем, и животные.
Ну, углекислый газ — это один из огромных запасов, да, форм существования углерода на нашей планете. Углерод существует в разных
ипостасях. При любом горении получается...
Я просто спрашиваю, чем продукт, Денис Евгеньевич.
В первую очередь, это именно гниение углерода. Это вот, гниение органических остатков производит углерод на нашей планете. Гниение просто. Угу. Бактерии.
Гниение, горение, выдыхание. Правильно?
Да. И, ну, то есть, что такое гниение? Да, это бактерии в кислородной среде, или там грибы, пытаются взять и сожрать то, что когда-то умерло. А когда они что-то едят, вы не подумайте, что их там способ питания сильно отличается от нас. Они едят и дышат. Вот, и мы едим и дышим. Вот, и все выдыхают углекислый газ. И слава богу, что есть растения, которые приспособились углекислый газ поглощать с помощью процесса фотосинтеза.
И иначе бы мы бы задохнулись.
И, кстати, напомню забавный факт, что думают, что, значит, углекислый газ, значит, он расщепляется, углерод идет в сахара, а кислород идет в этот самый, в кислород, собственно, да, из молекул СО2. Но я напомню, что кислород в процессе фотосинтеза берется как раз из воды. Растение разрушает воду под действием солнечного света, и в итоге там идет цепь реакции. Вот, поэтому, на самом деле, из воды у нас берется кислород в атмосфере, как бы перерабатывается растениями, а не из углекислого газа. Там кислород из углекислого газа идет как раз на всякие глюкозы и другие сахара. Вот. И поэтому зачем растению еще раз нужен хлорофилл? Хлорофилл — это молекула такая, как антенна. Она позволяет ловить солнечный свет. Она ловит фотон солнечного света, меняет свою структуру и позволяет вот своим изменениям, своей вот этой конформации передать эту энергию на последующий процесс фотосинтеза. Вообще хлорофилл и другие там вещества, которые называются порфирин, они очень похожи, и хлорофилл, в частности, очень похож на наш гемоглобин. То есть у нас внутри есть тело гемоглобин, он переносит кислород. Вот. И гемоглобин и хлорофилл — это почти одно и то же. Только внутри гемоглобина у нас, соответственно, железо, гем, да, железо, феррум. Угу. А внутри хлорофилла у нас магний. Вот. И в итоге все это так работает. Абсолютно одинаковые молекулы, просто у хлорофилла еще есть длинный-длинный хвост, который как антенна позволяет ловить солнечный свет. Ну, реально антенна. Он так устроен, эта штука. Мы разобрались только что, почему растения зеленые, это летом, да, выходим, значит, растения зеленеют, поглощают солнечный свет, пытаются есть. Но когда наступает осень, все вокруг начинает желтеть и становится таким замечательным. Это потому, что внутри листа растения, внутри вот его зеленой части, есть не только хлорофиллы, есть и другие пигменты. Ну, то есть пигменты — это вещества, которые имеют цвет, выполняют разные функции не только у растений, но вообще у других живых существ. У нас тоже есть пигменты. Например, меланин. Это означает пигмент, который выделяется и предотвращает наш повреждение кожи от ультрафиолетового излучения. Ну, мы, собственно, знаем, да, сейчас лето прошло. Кто вышел на улицу за эти 3 месяца, я вас поздравляю, вы там один из 5%, которые это сделали, людей. И, возможно, вы загорели, возможно. А почему? Потому что у вас выделился меланин кожи, всякие меланоциты, которые сказали вам, друг, мы тебя защитим, все, меланин выделили, теперь мы поглощаем ультрафиолетовое излучение. И, кстати, забавный тоже факт, что есть грибы, по-моему, я даже рассказывал, да, есть грибы, которые научились выделять меланин на таких количествах, что при этом они научились жрать радиацию. Ну, не жрать, они, конечно, ее как-то адаптируют по собственные нужды, но есть такая черная плесень, она растет в том числе в Чернобыле, и она прям реально черная. Почему она реально черная? Потому что она выделяет меланин. Ну,
они защищаются таким образом, от излишков, но что-то успевают съесть.
Они просто радиацию нельзя есть, да, радиация — это не питательные вещества, но это, во-первых, такое количество меланина позволяет им выживать в тех условиях, когда никто не выживает, а это главный смысл вообще любого живого вещества. Живи там, где не может жить никто другой, и будет тебе счастье, потому что ты уникальный во всем своем проявлении. А во-вторых, просто проводили исследования, оказывается, что вот эти грибы, черные такие грибы, такие плесневелые, красивые, черные, страшные, вот, они живут в условиях радиации лучше, чем живут без условий радиации. А почему? Потому что под условием радиации у их меланин, он так изменяется, ну, это же молекула, да, она как-то может видоизменяться под действием излучения. Он так видоизменяется, что начинает выполнять у них другие функции, помимо поглощения вот этого радиации, и ускоряет их буквально обмен веществ. И в итоге они по факту используют радиацию как фактор роста. Они растут там, где радиация. Они ползут к радиации. Они такие радиоактивные. Вот.
А когда вот не было радиации, они же тоже как-то должны были расти. А? Это же их продукт адаптации.
Радиация — это одно из первых, что вообще появилось в, нашем, там, в нашей Вселенной. Ну,
просто вопрос концентрации этой радиации-то.
Угу. Нет, радиация просто есть везде. У нас всегда есть руды, то есть в почве. Угу. Есть. Угу. Просто это некая адаптация гриба, потому что, например, забавно, я, помню, слышал, там, читал статью, что в Африке нашли место, где есть куча отработанного уранного топлива в почве. Ну, и в почве там, да, там поглубже, угу, да, в коре, в этих рудах. И удивились, а как так? Там это урановая руда, она выглядит так, как будто реально там работал там несколько миллионов лет назад ядерный реактор полноценный. То есть, там,
а, есть, да, там сразу появилась теория, как обычно, заговор, что была предыдущая цивилизация, у которой были уже ядерные технологии, они разрушили свою цивилизацию из-за неумелого владения ими, ну, то есть, как обычно.
Угу. Такая была продвинутая цивилизация, что пользоваться ей не умели. Вот человек тоже, но придумает сам, потом не знает, что с этим делать.
А там в итоге сложилось так, что расскажу, что в итоге просто там так устроена была кора, вот эти твердые фракции и мелкие фракции, что в эту урановую руду затекала вода, которая брала на себя вот это излучение, вскипало буквально, и забирала вот эту энергию, выплескиваясь. И это, ну, это был буквально реальный ядерный реактор природного происхождения. Ну, то есть такой цикличный процесс нагревания и, как бы, выплескивания воды, что в итоге реально урановая руда исчерпала сама себя. Это очень забавно. То есть радиация есть в принципе в природе. И некоторые существа научились к этому адаптироваться. Некоторые, скорее всего, научились более недавно. Да, менее давно, точнее, чем другие существа, например, всякие бактерии, которые живут в ядерных реакторах, там всякие радиококус, там, дайнококус радиодурос, по-моему, называется, бактерия же такая, которая в ядерных реакторах живет, красивая, может выживать вообще похлеще, чем тихоходка. Вот, и растения тоже не, ну, тихоходка, правда, выживает везде, а радиодурос только там, где есть радиация, поэтому тихоход, конечно, выигрывает. Ну, тихоходку нельзя подвинуть с пьедестала первого существа, которое самое прекрасное на свете. Ну, и рак богомол, мы это помним. Вот, значит, растения, они тоже вырабатывают разные пигменты. Пигменты, в частности, есть каротиноиды, да, которые придают окраску растениям желтую, оранжевую. Есть всякие антоцианы, которые придают растению красный цвет. И от концентрации различных этих веществ зависит от того, какой в итоге будет лист. Будет красный он или желтый. А первый вопрос возникает, закономерный. А с какой стати вообще, ну, понятно, что там есть и пигмент, да, с какой стати вдруг они проявляются к осени, да, куда девается хлорофилл? Такой ответ очень простой. Значит, у нас, когда лето, есть и хлорофиллы, которые зеленые, все дело маскируют, и каротиноиды, и антоцианы, которые где-то там спрятались, выполняют свои функции. Какие функции выполняют, сейчас расскажу. Но когда становится холоднее, холоднее, а главное, укорачивается длина светового дня. Растения именно на это ориентируются. Не, в основном не на погоду, не на заморозки всякие, а у них есть четкий показатель. Да. Сокращается световой день, у них есть там цепь превращения молекул, которые позволяют это фиксировать. Растение там что-то думает себе забавное. А берет и сокращает производство, во-первых, хлорофиллов, во-вторых, они сами по себе начинают разрушаться, они вообще разрушаются. Все молекулы, которые выполняют функцию улавливания какого-то излучения, это не самая благодарная работа. В вас действует излучение, вы меняетесь, но это же молекулярный мир. Вы имеете свою структуру, если вас на вас раз попал фотон, два попал фотон, 10 раз попал фотон, вы уже афотонились, все, сидите разрушены. Поэтому хлорофиллы должны постоянно восстанавливаться. Останавливаются они по действию солнечного света. Света. Это вот сигнал.
Евгений, да. А вопрос, то есть поэтому, когда даже теплое лето, вот сейчас сентябрь в Москве очень теплое, обещаю, то есть все равно мы увидим, как листья начнут желтеть, стремительно опадать, просто потому что день укорачивается.
Да, без сомнений, потому что растение ориентируется не на тепленькую погоду, а оно ориентируется на то, что
светит
день. И в итоге получается, что процесс разрушения хлорофилла начинает превалировать над процессом синтеза хлорофилла, и его становится все меньше. А чем меньше хлорофилла зеленого, тем больше просвечивают те пигменты, которые были, ну, как бы за ним спрятаны. А это желтый и красный пигмент, то есть всякие каротиноиды и антоцианы. Возникает второй вопрос. А вообще, с какой стати растение должно вырабатывать пигменты, которые мы, в принципе, даже не видим, пока не придет осень? Да, с какой стати там должны быть эти пигменты? Что они делают? Эти пигменты, в частности, каротиноиды, они, скорее всего, защищают растения от избытка солнечного света. Но вообще растению не нужен весь солнечный свет. Солнечный свет, когда падает, там есть и ультрафиолетовое излучение, которое растению там даром не нужно. Растение не кушает ультрафиолет, как многие думают. Растение кушает видимый свет, ну, поглощает видимый свет. Ультрафиолет, как любого другого живого существа, это не очень приятная штука, поэтому от него надо защищаться. И помогают это делать каротиноиды. То есть они как бы берут на себя часть излучения, которое бы иначе повредило лист. Они берут, разрушаются потихоньку и как бы вот берут на себя этот удар. Вот. А еще часть видимого излучения тоже на себя берут, чтобы в итоге все не повредилось.
Я не очень понял, а каротиноиды это кто, это что такое?
Вот это если какие-то вы посмотрите
отдельные клетки, которые выполняют функцию защиты.
Ну, как бы, угу. Молекулы, которые имеют свою структуру. Ну, класс так. Молекул, да, каротиноидов. Угу. И вы можете их найти, очень они популярны в этом самом. Например, в морковке, в томатах. Ну, то есть оранжевая всякая, всякая оранжевая штука.
Все оранжевое. Вот.
Оранжевые, ага. Да, в основном всякие оранжевые, около красные штуки. И в том числе бета-каротин, предшественник витамина А, который в итоге вот фигурирует у нас в глазах. Вот мы, например, видим, потому что у нас есть витамин А, и всякие части наших зрительных всяких пигментов, это тоже каротиноиды, которые ну, это светоуловители. И природа может использовать их в очень разных ипостасях, в том числе в наших глазах. И, кстати, маленький нюанс, напомню, друзья, если вам кто-то говорит, что надо кушать морковку, чтобы хорошо видеть, или вам предлагают препараты на основе моркови и так далее, вы вспоминаете мой эфир и говорите «нет, спасибо». Почему? Потому что вас держит за человек, который не знает реальной ситуации. Вот этот миф, что морковь помогает во время зрения, он появился еще там, лет 70 назад во время Второй мировой войны, между прочим. Это была один из дезинформаций, которая в итоге до сих пор фигурирует. И в чем была суть? В том, что англичане взяли, изобрели радар, так. Но... как бы, прошу прощения за это слово, палиться было нельзя перед немцами, что вы изобрели радар. Все-таки это как бы прорывное дело похлеще ядерной бомбы. Вы можете увидеть, что к вам летит какой-нибудь, например, самолет за намного дальше, чем увидит ваш глаз. Ну, и англичане были не глупы, они понимают, что если они будут, если начнут реагировать на прилет самолетов немцев до того, как они, по идее, могли их увидеть своими глазами с помощью зрительных труб, я утрирую, да, всяких приборов, то немцы что-то заподозрят, что у англичан появилась новая технология, позволяющая, ну, видеть дальше, чем видит глаз. И поэтому англичане ввели дезинформацию, что якобы они кормят своих солдат тоннами моркови, буквально запихивают морковь во все видимые места и невидимые солдаты.
Морковные котлеты.
Аккуратнее, и да, в итоге солдат начинает поглощать тоннами этот бета-каротин, и это настолько сильно усиливает его зрение, что в итоге он может видеть буквально как сокол или там, не знаю, орел, или как, не знаю.
И что просто солдаты стали лучше видеть.
Да,
все, что летает.
Солдаты начали все видеть, и в итоге, по-моему, немцы, я не помню, чем закончилось, но чуть ли не тем, что немцы ввели дезинформацию, что они кормят своих солдат черникой. Вот, и видят тоже так же, когда они в итоге просекли про радар. А прошло 70 лет, мы до сих пор видим, там, не знаю, в аптеках, в виде биологически активных добавок, всякие препараты, которые вот бета-каротин, бла-бла. Бета-каротин, друзья мои, позволяет вашему телу вырабатывать витамин А. Витамин А позволяет вам видеть. Это без сомнения. Но... когда можно прописать человеку повышенное там, потребление бета-каротина тогда, или витамина, тогда, когда у него начинается уже куриная слепота. То есть, если вы вдруг в сумерках перестаете видеть вообще, это хороший повод съесть морковку. Если вы видите в сумерках нормально, то у вас, скорее всего, достаточное количество витамина А, и вам эти препараты для зрения не помогут. Чтобы помочь себе зрению, нужно сделать там зрительную гимнастику и вообще беречь свои просто глаза, не сидеть за компьютером там круглые сутки. Вот. Но это, кстати, одна из теорий, да. У некоторых людей не садится зрение от компьютера, поэтому все думают, вообще компьютер это насколько полезен для зрения. Но вернемся к нашим растениям.
Вот, давайте возвращаться. Ага, хорошо.
Они выработали каротиноиды, они выработали антоцианы. Зачем нужны антоцианы, всякие красные пигменты? Антоцианы, по идее, нужны для того, чтобы растения не жрали всякие бактерии и всякие грибы. Антоцианы достаточно токсичные соединения и всякие выполняют фунгицидные и прочие цидные функции. То есть они защищают растения. И есть теория, почему например, за Уралом, где-то там более восточно в России, более преобладают красные пигменты, когда падают листья. В том числе в Канаде, и вот некого там, вот это вот широты, да, там, где именно красные листья падают. А у нас, например, в такой европейской части России больше именно желтых листьев.
Да, да, красные реже.
Вот, красные реже, да, долго думали, и на самом деле не, до сих пор ничего не придумали, но как придумали, есть некие теории на этот счет, и одна из теорий — это коэволюция. В чем смысл? В том, что наши растения замечательно эволюционируют, эволюционировали и эволюционируют в условиях, где они должны взаимодействовать с другими живыми существами, в том числе с насекомыми. Есть насекомые, в частности, тля. Тли, вот эти всякие тля-тля, которые муравьи, они не бж-бж, они
не бж-бж, они просто...
Я знаю, что они беззвучные, я сейчас показываю, чтобы вы поняли, что я понял, что они летают.
Вот это вот роса, которая сладкая, которая дождем, вроде дождя нет, а все капает, это тля выделяет, она пьет сок, выделяет на своем заднем отверстии капельку жидкости, чтобы в итоге сахар съесть, а жидкость там дальше малое количество сахара падало на вас, на ваш лоб. Ну вот, их, кстати, пасут муравьи, ради этого. То есть, ну, когда они выделяют жидкость, они муравьи это едят. И, значит, тля почему-то не любит есть красные листья. Вот она как-то вот не любит их, там эти антоцианы, ей делают несварение желудка. Есть теория в том, что когда был еще ледниковый период и ледники отходили с нашего континента в разные места, в европейской, допустим, части России ледник отходил настолько быстро, что растения успевали переселиться, ну, то есть они распространились вслед за этим ледником, они распространялись быстрее, чем насекомые за ними. И в итоге они оказались вне насекомых, вот, вне влияния насекомых, поэтому перестали вырабатывать антоцианы, экономию.
Прервемся ненадолго, прервемся, а то ледниковый период, да, и белка уже мне мерещится с орехом.
Окружающий мир.
Окружающий мир, товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, бодрого, доброго утра. Здравствуйте,
здравствуйте.
Денис Николаев, Денис Евгеньевич,
Алексей,
вас приветствую я.
Алексей Веселкин, здравствуйте, Алексей Алексеевич. И у нас на связи Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Разбираемся с желтением листьев и ростом грибов после дождя.
После дождя, да. Евгений, здравствуйте, доброе утро. Денис Евгеньевич, вот у меня к вам предложение, потому что Евгений пытался найти синоним слова «жрать». Вот, оно, так сказать, звучит достаточно радикально в радиоэфире. Вот, и потом мне обидно за цветы, за животные, грибы и все остальное. Ну, вот это борьба за жизнь. Придумайте, вы человек пишущий, вы, так сказать, творческий человек, владеющий пером, значит, топором. Придумайте какой-нибудь синоним, как вот можно сказать? Поедать, что еще?
Потреблять. Поглощать. Мне нравится слово
поглощать. Поглощать. Вот, слово поглощать.
Оно тоже немножко злобное, но звучит лучше.
Да. Поглощать. Хорошо.
Давай. Ну хорошо, да. Растения поглощают разные питательные вещества. Просто
Звучало.
Я считаю, что чем. Да. Ну, я, конечно, радиоэфир есть радиоэфир, но я считаю, что чем более приближенно, как бы скажем так, и ёмко, один раз скажешь, а потом все понимают, зачем фотосинтез? Понимаете, фотосинтез, растение так дышит, растение так бла-бла-бла. Растение так. Поглощает питательные вещества. Ну,
ну ладно. Нет, общем, активно, оно... активно поглощает, потому что так через слово, вот это, через слово, вот это, так сказать, такое радикальное, можно
хорошо,
же прийти
еще
к другим, оно другим формам же, да.
Ест, да, поглощает, ест, да, кушает, да. Трапезничает.
Вот.
Хорошо. Значит, поводу трапезничающих насекомых. Я договорю. Значит, у нас желтые листья в европейской части России, потому что когда шел ледник, растения не успевали убежать от насекомых. А насекомые за ними не успевали, поэтому растения вне трапезничающих ими насекомых, то они в итоге от антоцианов избавились, им это не нужно оказалось, нет насекомых, нет проблем. А за Уралом, допустим, значит, ледник шел медленно, насекомые вместе с растениями перемещались, и растения находились в рамках обедающих насекомых, и в итоге... приходилось им к этому адаптироваться, и они оставили красные листья, которые в итоге и защищают от насекомых. А есть еще одна гипотеза, что когда растение сбрасывает, допустим, красные листья, в которых куча антоцианов, то оно пытается уничтожить всех живых существ, которые находятся под ними. Маленькую поросль или другие растения. Растения живут в крайне конкурентной среде, и поэтому чем больше вы убьете под собой, тем вы более успешный житель этой планеты. Ну, так устроена природа. Вот. И я хочу рассказать про пару экспериментов, которые вы можете провести дома, будучи там в семье. Дети это могут сделать, да, в некотором вам помогут родители. Вот, как выделить из растения те самые пигменты, о которых мы сейчас говорим. Почему-то они, мы поняли, да, становятся осенью видны, растения сбрасывают листья в итоге для того, чтобы сэкономить ресурсы. Вот, но как выделить из растения, например, зеленого растения, те самые пигменты, о которых мы говорили? Очень просто. Эту технологию разработал Михаил Семенович Цвет. Это был такой ботаник с говорящей фамилией.
Да, очень подходящая.
Да. И он научился разделять цвета в растения, то есть пигменты. Он придумал такую, такую процедуру, как хроматография. Что это такое? Я поясню. Значит, смотрите, представьте себе, что вы берете... Да, давайте прямо на молекулу, да, объясню. Представьте, что вы берете каплю, не знаю, жидкости с кучей разных молекул и капаете на бумажку. Ну, да, не знаю, фильтровальная бумажка. А молекулы все, они имеют разную форму, разное строение, разный размер. То есть одна молекула побольше, другая поменьше, они все разные. Они физически разные, одна большая, толстая, другая маленькая молекула. И если вы вдруг сделаете так, что по этой бумажке побежит ток жидкости, ну, он берет и вот будет течь через бумажку, то молекулы вслед за этим током жидкости будут, ну, и будет толкать через эту бумажку. Все дальше и дальше по бумажке. Но фишка в том, что чем меньше молекула, тем быстрее она будет толкаться. Ну, это очевидно. Да, если вы маленький, легкий, там, вы сквозь эти волокна бумажки шмык-шмык-шмык и прошмыгнули дальше всех. А если вы большая, тучная молекула, то вы, вас будет толкать, вы такие, не хочется, и будете путаться.
Лень.
В этой бумажке. Лень, да. Угу. И вы будете путаться в бумажке, и в итоге вы пройдете за то же время меньше расстояния, чем маленькая молекула. Это пока понятно, да? Все это буквально вот на интуитивном уровне понятно. Так вот, в чем, в этом, собственно, смысл хроматографии. Вы берете и пытаетесь толкать разные молекулы через вот эту твердую фазу, через бумажку, допустим, бумажная хроматография. И чем меньше молекул, тем она дальше пробежит. И вы можете их разделить. То есть раньше была одна капля с кучей молекул, неразделенных, а вы прогнали ток жидкости через бумажку, и в итоге легкие молекулы унесло подальше, а тяжелые остались там около старта. Вы их разделили. Как вы можете с этим поиграться у себя дома? Вы берете кучу листиков растений. Ну, вот, не знаю, возьмите где-нибудь. Кучу листиков зеленых. Возьмете какую-нибудь, ну, если у вас есть, давайте прямо по-хорошему, да, если у вас вдруг есть ступка с пестиком, то есть, вот, например, специи молоть, ну и так далее, это будет замечательно. Если нет, ну, значит, возьмите какие-нибудь другие подручные материалы, чтобы размолоть эти растения и выделить из них сок. Лучше всего, если вы будете делать это как бы спиртовую вытяжку, то есть возьмете спирт, ну, именно спирт, да, и в итоге там просто легче все растворяются пигменты растений. Угу. Это спиртовая вытяжка. То есть вы размяли, истолчили эти листики. Ну, в общем, вы поняли, да, измельчились листики в спирту. А у вас получилась зеленая жижа. Вы эту зеленую жижу аккуратненько можете взять, там, не знаю, купить в аптеке шприц за 5 рублей, любой, просто чтобы можно было капать что-то по капельке. Берете, значит, фильтровальную бумажку. Надо вот поискать, да, фильтровальная бумажка просто самая легкая, где можно найти. Может быть, даже в аптеке есть такие фильтровальные бумажки. Значит, вы берете фильтровальную бумажку и капаете в ее там начало по капелькам эту жижу зеленую. Капнули, она высохла, капнули, она высохла. Ну, главное, чтобы они там сконцентрировались, то, что вот есть в этой зеленой жиже всякие пигменты, в этой капельке, которые вы туда капаете. А потом вы берете стаканчик, наливаете вниз на этот стаканчик немножко, чтобы в итоге это немножко, оно не коснулось этой капельки. Вы наливаете, например, бензин или тулол, ну то есть какой-то органический растворитель. Ну бензин просто легче всего найти. Вы берете бензин, наливаете чуть-чуть. Так. И полосочку этой бумажки внизу с капелькой, вы ставите в этот бензин. Главное, чтобы бензин не касался этой капельки, иначе она просто растворится в бензине. Угу. Бензин из-за действия капиллярных сил начнет подниматься по бумажке. Вы можете сам прям проверить. Возьмите салфетку, окуните ее кончиком в воду, и увидите, как вода поднимается по этой салфетке. То же самое начнется там, с этой бумажкой. Бензин начнет подниматься по этой бумажке. И он начнет растаскивать вот эту вот кашу из пигментов на фракции. То есть, чем меньше пигмента, тем они дальше убегут. А те, что потяжелее, они останутся поближе. И в итоге вы можете разделить вот эту прям зеленую жижу на светло-зеленую часть, там, какие-нибудь хлорофилла А и Б. Вы можете разделить на каротиноиды, на антоцианы. То есть, вы прямо увидите, что это зеленая единая капля.
Ничего себе.
Разделилась на светло-зеленые, на желтую, на красную и так далее. Прямо это увидеть можно. Возьмете и сделайте то же самое, за что вот Михаил Семенович Цвет такой известный по всему миру ученый. Вот, вы возьмете и сделаете метод хроматографии. Это первый эксперимент, который я вам предлагаю сделать. А второй эксперимент, он более популярный, более простой. Возьмите какую-нибудь, не знаю, розу. Можно розы купить, можно купить цветную капусту, что-нибудь такое красное. Если что-то красное, то там есть куча антоцианов, мы это уже поняли, да. А эти антоцианы, они так устроены, эти молекулы, что они могут менять собственную окраску в зависимости от кислотности среды, то есть от pH среды. То есть в кислой среде они имеют один цвет, а в другой среде они имеют другой, в щелочной среде они имеют другой цвет. Ну то есть, если возьмете и истолчите цветную капусту или розу, да, вы можете сделать индикаторные полоски. Это полоски, которые сделают, могут показать вам, какая кислотность в среде. И в зависимости от кислотности у вас будет либо красный цвет эти антоцианы иметь, либо, например, даже зеленый или там синий. И на этом, кстати, основан метод вот этого вот, если вы в каком-нибудь ресторане закажете волшебный чай, они там обычно так называют, волшебный чай восточный, или как бы так называют. Фишка чая в том, что когда он наливает вам в чашку, он такой там синеватый, да, а когда вы добавляете туда лимон, становится красным. И вот вам говорят, вот, смотрите, как
замечательно. Есть такая магия.
Вот, магия. А почему? Потому что антоцианы меняют свой цвет в зависимости от кислотной среды. То же самое, кстати, делает и черный чай. Если вы вот заварите черный чай, капните туда лимона, или кинете лимон, вы увидите, что вода просветлеет. Ну, да. Это не потому, что лимон покрасил черный чай в желтый цвет, и он стал прозрачным почему-то. Нет, это потому, что антоцианы перешли в другое состояние своих молекул, и чай стал другого цвета. Вот так все дело работает. Там буквально идет перестройка молекулы на внутримолекулярном уровне. Там двойные связи одинарные перестраиваются. Красиво, красиво. Можете дома поиграться и удивить своих друзей. Вот, скажите, что вы, как Михаил Семенович Цвет, в свое время поступаете с антоцианами. Вот,
я и тоже ученый вот маленький по фамилии Цвет, от меня вам всем привет. А вот скажите, пожалуйста, такую штуку. Вот мы вспомнили желтый цвет и красный цвет. А есть же, где существуют вечно зеленые эти растения, хотя осень и наступает тоже, световой день там уменьшается, а с растениями вообще ничего не происходит. Все я не имею в виду сейчас, ели и вот эти вот всякие кипарисы.
Еле-еле,
да. Эти законы не работают, эти вот.
Нет,
вот
есть вечно зеленые растения, но я даже поясню, даже баобаб сбрасывает листву, когда наступает засушливый период, потому что этот способ растения адаптируется к неблагоприятным условиям. Там, где условия вечно благоприятны, например, там, не знаю, в тропиках, вот, то растение просто сбрасывает потихоньку листья, потому что ему этого не нужно. Но тропики — это все-таки экватор, там получше условия, чем где бы то ни было. Просто еще для чего нужно разрушать хлорофилл? Хлорофилл, давайте так скажу, можно разрушить. Он легко разрушаем. Когда он разрушаем,
должен быть разрушен.
Когда он разрушается, он выделяет все, что в нем было. Да, всякие питательные вещества, которые можно всосать, запрятать поглубже в корень, и там и оставить все это дело до весны. Что делает растение, когда приходит не только длина светового дня? Да, к этому можно как-то адаптироваться, потому что, если только длина светового дня меняется, ну и там бог с ней, с этой длиной светового дня. Но если наступает потом минус 30, сочные зеленые листочки свои, они просто заморозятся и вас ломают. Поэтому вы высасываете весь хлорофилл, он разрушается, вы все это дело убираете туда поглубже в корень. Все сахара тоже прячете туда поглубже в корень. За корнем идет вода. листья становятся желтые сперва. Потом растение вообще, оно, растение не глупо. Растение прячет в листья вообще все токсины, вот все вот это вот. Все продукты метаболизма растений, которые он накопил и которые нужно было куда девать, оно накопит в листьях, все это в листьях оставит, потом оно сделает пробковину, эти такие клеточки пробковые, с кучей лигнина, такой материал, который пробковину делает. Оно сформирует в начале листа, и в итоге все дело отломится, и листик упадет на землю. С ненужными веществами, с осадками антоцианов, которые нельзя в норме разрушить, и все, растение подготовится к зиме. И почему вот когда вы ходите зимой, веточки легко ломаются, я не советую это делать, потому что вы как бы травмируете растение, но в любом случае, они легко ломаются. Почему? Потому что растение себя высушило настолько, насколько возможно. Иметь кучу жидкости, низкая температура не самое приятное. Растение себя сублимирует, а все прячет в корень, а в корне вот этот в слой почвы, там все-таки не минус 30, там все около нуля всегда держится. Там буквально 10-20 сантиметров под почвой. Как погреб. Вот. Поэтому, друзья, растения умные вокруг нас живут и не позволяют себя обижать, в том числе природным условиям, там, например, холодам и длиной светового дня. А всякие елочки, например, да, елки и так далее, они могут себе позволить постоянно иметь зеленый свет, потому что у них листья, ну, иголки-то листья видоизмененные, они предназначены для фотосинтеза, в том числе в зимних условиях, потому что они покрыты восковым налетом, там нет жидкости, ну, там есть жидкость в виде такого вязко-вязкого сока, поэтому они линяют всегда, они сбрасывают иголки всегда. Собственно, посмотрите, под елкой вы видите постоянные иголки, потому что она круглый год как бы находится в режиме сбрасывания листвы. Не конкретно, а постоянно все дело обновляется. Вот, прям под елкой, посмотрите, куча будет иголочек. Почему? Потому что оно линяет, эта елка.
Как животное. Давайте сейчас сделаем маленькую паузу. Я так понимаю, нам осталось разобраться с грибами, которые растут после дождя, правильно?
Да, про грибы не надо забывать.
Но все, тогда ищу, одна минута паузы, и потом продолжаем.
Окружающий мир.
Товарищи,
продолжаем.
Грибы требуют, чтобы про них рассказали. И почему же они все-таки растут после дождя? Почему это происходит?
Не только растениями богата природа. Если вы гуляете по лесу, вы увидите много разных других живых существ, которые могут на вас смотреть или не смотреть на вас, но точно они вас чуют. В том числе, я говорю, конечно, о грибах. Грибы — это тоже форма существования жизни. Они тоже не могут, как и растения, не могут куда-то бежать. В большинстве времени они могут кого-то, конечно, ловить. Есть хищные грибы, например, которые ловят и трапезничают нематодами, то бишь червями. Они их буквально высасывают вживую. Вот. Но мы о них сегодня не говорим. Мы говорим об обычных грибах, которые вот появляются после дождя. Смотрите, чтобы гриб рос, то, что мы видим, когда мы идем по лесу, вот эта верхняя его часть, да, которую можно кушать, она очень питательная. Это лишь крохотная часть того гриба, который на самом деле есть. Гриб в большинстве своем в виде грибницы существует. Ну, то есть, поскольку не может он никуда убежать, да, он поглощает пищу осмотрофно. То есть он просто всасывает, что вокруг есть.
А почему дотянется?
Органические остатки, да. И это вполне успешно бывает в почве, тем более, потому что бактерии тоже в почве есть. Но если вы гриб и свои грибницы, можете расти, пытаться расти, немножечко расти в около сухих условиях. Бактерии так сделать не могут, потому что они будут приспособлены к перемещению в жидкости, вот, потому что там всякими жгутиками. А если у вас грибница, прям гифы гриба, вы берете и растете куда хотите. Вы успешное существо. Вот. Когда проходит дождь в лесу, грибы появляются не сразу. То есть вот этот грибы после дождя, имеется в виду, что грибы появятся на 4-5 день. Примерно после дождя. Что делает дождь? Дождь активизирует грибницу. Все-таки, когда влажные условия, расти легче всего. Набухать легче всего, на плане поглощать пищу. Они же поглощают пищу растворенную. А чтобы поглотить пищу растворенную, нужно, чтобы она в чем-то растворилась.
Логично.
А растворилась она в воде, вот, которой прошел дождь. Поэтому смотрите, какая штука, как понять. Да, если у вас очень долгое время была засуха, а потом прошел дождь, скорее всего, грибы не вырастут, потому что вот это вот влага, она очень быстро испарится с поверхности перегретой почвы. А если пройдет там один дождь, два дождя, постоит влажная погода, а еще туманы, но грибы все это дело поймут, ощутят, воспримут и начнут распространяться в почве. Эти грибы, которые появляются снаружи, на почве, вот эти, не знаю, подберезовики, подосиновики, опята, грузди и так далее, это все способ распространение гриба, размножение гриба. Гриб хочет размножаться, как любое другое живое существо. Он хочет завоевать этот мир, поглотить его, чтобы везде были его родственники. И надо как-то это делать. И для этого он врастит, формирует плодовое тело, вот эта ножка со шляпкой.
Это сам гриб вот этот вот.
Сам гриб, гриб, да. Вот эта вот грибница, вот эти на метры вокруг грибницы, они поднатужились и формируют, вот, берут ресурсы, которые скопили, и формируют это плодовое тело. Плодовое тело формирует споры. Вот внизу под шляпкой эти трубчатые грибы, пластинчатые грибы, вот эти всякие трубочки, пластинки. Это место, где созревают споры, и потом они разносятся ветром, водой, жидкостью, или даже есть, например, мухоморы, они отчасти распространяются вытаптыванием, ну, то есть, когда лось пройдет по нему, он шмякнет по мухомору там своим копытом, потом мухомор спокойно распространяет свои споры на отпечатке лосиного копыта. Вот. То есть, вот это все, что мы видим снаружи, это просто вот грибница поднатужилась и пытается размножаться. А это удобно делать после дождя, поэтому грибы растут после дождя. Маленький
Евгений,
вопрос.
Евгений, одну секундочку, просто чтобы понятно было. То есть сам гриб, если называется, гриб это сама грибница. А гриб, вот эти грибы, которые вылезают, это плоды этой грибницы.
Я приведу аналогию. Да. Грибница это, ну, аналогия с деревом. Грибница это яблоня. А гриб так, это яблоко.
Это яблоко, понятно. А-а-а. Значит, грибница. Ага, да.
И из этого понятно. Следует очень простое следствие. На вопрос, когда вас спрашивают, когда вы идете собирать грибы, что с ними надо делать? Срезать их или выкручивать? Отвечайте, что все равно. Потому что, когда вы берете этот гриб это одна сотая часть настоящего гриба, который находится в почве. Это как яблоко на дереве. Вы можете долго спорить, яблоко нужно срезать, скручивать, перегрызать, ну и так далее. Это не важно. Яблони от этого ни тепло, ни холодно. То же самое грибница. Что может... Ну, то есть, берете гриб и как хотите берете. Просто даже
как
вот...
Как получилось, так и взяли.
Как получилось, так и получилось, да. Ну, если, конечно, крупный гриб, например, там, белый гриб, когда вся... Весь смак этого гриба — это ножка. Чего ее срезать? Зачем? Вы половину ножки оставите, она просто сгниет в почве, и все. Вы аккуратно выкручиваете, кладете себе, не беспокойтесь. Вот что не надо делать, так это после того, как взяли гриб, танцевать вокруг этого гриба, что типа, ой, какой гриб, какой я молодец, я не зря существую на этой планете. Нет, просто когда вы прыгаете вокруг, вы вот грибницу можно повредить, например, вытаптыванием, то есть вот утрамбовкой почвы. Это вы повредите грибницу. А насколько вы срежете гриб или там просто его возьмете зубами, не знаю, это не важно. Грибница это не повредит. Поэтому вот с этим будьте. Не надо, знаете, плодить сущности. Просто возьмете гриб, потом съедите его, будьте аккуратны. Главное правило лесника — берите грибы только те, которые знаете. Малейшее сомнение в происхождении гриба — это реальный повод, это гриб оставить лосю, чтобы оно вытоптал. Вот,
пусть поэтому, сам растет.
Да, пусть сам растет, и не ешьте незнакомые грибы. Это самое важное правило, когда...
Вообще не ешьте незнакомую еду.
Вот,
Денис общее Ильич, правило. Спасибо большое. У нас на связи был Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Все наши встречи можно найти на сайте radiomayak.ru в разделе подкасты. А сейчас у нас перемена.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.